Я хочу сказать, что очень приятно видеть вас всех сегодня здесь. Некоторых уже второй день подряд, что особенно приятно. Вчера у нас состоялось открытие культурной среды и выставка Сергея Потапова и Оксаны Лучакиной «Путь белых облаков». Ну, собственно говоря, выставка открылась, и всегда прекрасно, когда во время выставки проходят различные мероприятия. Потому что, когда выставка открывается, вернее, Саша, людей всегда много, на самом деле все закрывают все картины, да, и надо пообщаться еще, и не так легко рассмотреть сами произведения. А сегодня у нас есть возможность практически побывать в этом пространстве, впитать их в себя, рассмотреть тоже, и также поговорить с авторами, задать вопрос. Я знаю, что вот Алекс и Таня очень впечатлились некоторыми работами Сергея. И Сергей, да, можно будет подробнее уже поговорить там
о каждом. Не сегодня, не сегодня.
Ну, не сегодня, значит, другой день. Как пойдет, да. Вот, а сегодня у нас замечательное событие. Валерий Байзин, культуролог, писатель и автор 10 книг, доктор славянской филологии, нам расскажет замечательно, в общем, он выпустил замечательную книгу, которая называется «По бесконечному небу». Вот. И сегодня у нас такой есть шанс подержать эту книгу, во-первых, в руках, лично пообщаться с автором и посмотреть на большом экране ее содержание с комментариями, тоже рассказом Валерия. Ну что, тогда, наверное, будем начинать, да?
Ну да. Книга «Под бесконечным небом» вышла 5 лет назад в издательстве «Искусство 21 века». Работал над ней я довольно долго. То есть сам сюжет был задуман очень давно, еще в советское время. Он постепенно обрастал деталями, тема углублялась, я сам больше стал понимать, о чем же я должен написать. Вышло вот что. Я написал книгу, где просматривал эту тему представления о мироздании художественной культуры на протяжении 10 веков. То есть мы снимаем что-то такое, это панорама.
Что дала? Эта панорама дала возможность понять выделить три главных тенденции вообще в развитии пластических искусств. Первая из них связана с попыткой не только в русской, но вообще и в других культурах изобразить окружающий мир. Это эпоха так называемых естественных религий. А вторая попытка, или вторая линия, вернее, заключалась в том, чтобы изобразить человека, образ человека. Это началось с античности и продолжилось активно в эпоху Возрождения и после этого. И третье, наконец, стремление изобразить Бога, образ Бога, представить человеку. Эта тенденция возникла в Византии с появлением иконописи и очень сильно повлияла, разумеется, на все христианское искусство. Вот эти три линии дали на своем таком своем сочетании множество жанров. В первую очередь, конечно, вторая линия, связанная с образом человека, таким же образом была связана и с историей человеческой, со множеством жанров, ну, в живописи. Вот. Что же касается линии, связанной с изображением мироздания, то в русской культуре, надо сказать, она возникла ну, в глубокую докультурную эпоху. Различимые следы вот этой докультурной эпохи можно возвести к эпохе бронзового века, раннего железа, вот, раннего металла, то есть где-то 5-6 тысячелетие до нашей эры. В то же время приблизительно сложилось ядро индоевропейской культуры, языка. И к этому времени восходят некоторые чрезвычайно важные понятия, которые остались в русском языке. И они на самом деле чрезвычайно древние, хотя мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Это так называемые остатки священного языка. В него входят такие всем известные слова, как свет, огонь, простор и рай или ирий. Это уже скорее фольклорная такая вот, фольклорная вариация. Ну и, наконец, еще очень важное слово, о котором я скажу чуть позже. Слово «крес». Не «крест», а именно «крес». Сразу скажу, что этот корень находится в слове «воскресение». И тот же самый корень в английском «кросс» или в немецком «кройц», где нет буквы «т». Так что вот позднейший крест Стена Канце, это все-таки, конечно, связано с именем Христа и появилось позже. А до этого было другое слово – крест. Так вот, такой большой период рассмотрения потребовал какой-то новой периодизации. У нас как-то привыкли все к тому, что все, вот, что связано с допетровской эпохой, называют древней. Древняя литература, древняя там, иконопись, живопись, древняя архитектура – это глубоко неверно. Потому что, скажем, периодизация европейской культуры, она другая. Все, что связано с христианством, относится к Средневековью, потом идет Новое время и так далее. У нас в Средневековье отсутствует. Древность сразу стыкуется с Новым временем. Почему это так, я не знаю. Думаю, что это недосмотр, ненаучная совершенно постановка вопроса, связана с тем, что, ну, с какой-то небрежностью, с какими-то клише. Ну, скажем, я помню, еще в 60-х, 70-х годах Лазарев Виктор Никитич, известный наш исследователь средневекового русского искусства, иконопись, так и писал «Русская средневековая живопись». Потом это было оттеснено вот с этим понятием «древность». Если же говорить о правильной периодизации, ну, нужно тогда начать с какой-то архаической эпохи, вот, о которой я говорил, доисторической, вот, и потом, вслед за ней, началась так называемая «древность». То есть она связана с появлением после Великого переселения народов первых протогосударств на территории Восточной Европы, восточных славян. Это где-то 6-7 века. Не буду углубляться, но кончилась эта эпоха с принятием христианства, и после этого началась средневековая эпоха, за ней новое время и так далее. Тут все понятно. Как начинается искусство? В общем смысле, искусство начинается, конечно, с языка и с мысли, с представления о мироздании. И, разумеется, истоки искусства надо искать не в знаке или в жесте, а в их соединении со словом. То есть в этом треугольнике слово, знак, жест, священное слово, священный знак, священный жест, образуется ядро архаической культуры. После этого она начинает развиваться, усложняется рисунок этой культуры. Но вот основа такая, слово развивается в священный язык, язык жрецов, жест в обряд или в ритуал, ну а знак в систему священных знаков. Самое интересное, что в русской, или древнерусской, или проторусской культуре совершенно очевидно первенственного слова. И поэтому сложился тип культуры, немножко напоминающий семитские культуры, то тип вербально-обрядовый, то есть словесно-обрядовый. Археологическая составляющая, связанная с пластическими искусствами, она была крайне незначительно развита. Это объясняется тем, что на территории, где жили восточные славяне, практически не было месторождений цветных металлов, не было камня, который годился для строительства. Было болотное железо, кричное так называемое, которое было очень хрупким и годилось только для каких-то там сельскохозяйственных орудий. Ну и сама культура по типу, это была культура миграционного типа, подвижная. И вот это важное обстоятельство определило тип культуры. И определил на века, на все остальное время существования, до наших дней, вот эту вот словесную составляющую, доминанту, вербальную доминанту. Наша культура, литература центрична, или слово центрично. Самое интересное, что даже в самоназвании славян присутствует вот это удивительное отношение к слову. Славяне – это носители слова и почитатели слова. Никакой другой этимологии здесь быть не может. Хотя Фаспер, например, я не буду об этом говорить, он совершенно абсурдное толкование предлагает, и много у него в словаре таких неправильных толкований, поскольку он занимался фонетическими истолкованиями, а нужно подходить к культурной этимологии, то есть знать историю, этнографию, археологию и так далее, в совокупности. Так вот, вот это удивительное отношение к слову выразилось в представлении о священности его источника. В русском языке поразительно соответствует, это в сущности синонимы слова «небо» и слова «небо», источник звука. То же самое, кстати, у греков, в их языке, там есть «уранос», это то же самое, и «небо», и «небо», и у пруссов. У пруссов это называется слово «дангус». «Дангус», ну, пруссы – это вымершие, к сожалению, племя, жившее в Прибалтике, вот, остались литовцы, близкие к нему, и латыши. Среди вот этих священных слов у индоевропейцев было чрезвычайно важное слово, которое означало «сияющее небосвод», «сияющее небо». Проформа такая – «deo». Отсюда, кстати, произошли слова «deus», латинское «бог», Теус, греческое то же самое, диаус, это на санскрите то же самое. И русское слово диво. Вот диво, дивное что-то, это все относилось к небосводу, относилось к вот этому сияющему небу. А источник сияния – это свет. Причем свет не связывался напрямую с солнцем. Свет излучали и звезды, и луна. Когда солнца не было, когда оно было за облаками, то свет все равно проникал через них. Поэтому светом называли субстанцию, само начало вот этого свечения. И вот этот вечный свет, идущий из бесконечности, и явился тем самым обожествленным началом и истоком вот этого древнеславянского единобожия. Что же касается представления о том, что славяне были многобожниками, я просто к этому отношусь как к миссионерскому мифу греков, которые не знали языка, не знали обычаев, но считали, что все должны развиваться, как они развивались, от политеизма к монотеизму. Это было глубоко неверно, вот, но дает до сих пор следы какие-то оставляют. Самое интересное, что почитание света в самом языке сейчас сохранилось. Люди рождаются на свет или выпускают в свет книги, то есть появляется что-то на свету и уходят на тот свет. Нет понятия прекращения жизни в какое-то погружение в тьму. Хотя, конечно, представление о потусторонней и подземной какой-то жизни, об этом мире, как и Шоле там, у евреев или Аиде у греков, было. Это называлось по названию нижней части печи, под. Из-под, то, что внутри, то, что ниже, вот отсюда, кстати, исподнее белье, вот, усилилась еще одна приставка, получалась преисподняя. То есть понимание, что был какой-то мир подземный, существовало, но этот подземный мир существовал отдельно от людей. Это мир гадов подземных, каких-то змеев, тех, которые оттуда выходят, вот, с грызунов, ну и так далее, червей. То есть что-то такое, что не касается мира людей. Самое интересное еще и другое, что вот эта монотеистическая картина мироздания была свойственна практически всем индоевропейцам на раннем этапе. Все они были солнцепочитателями. И почитали не только солнце, но и его земное воплощение, единственное возможное. Иконой солнца являлся костер священный, то есть такое земное солнце, как само солнце считалось небесным огнем, древнегреческое гестия, акчак. И вот этот священный костер был на самом деле храмом или огненным входом на небо. Поэтому хоронили людей в огне. И дальше я не буду описывать этот ритуал, чрезвычайно развитой. И просто надо сказать, что вот это вознесение душ на небо, останки оставались на земле, но они не значили так много, как душа, она возносилась на тот свет. Тот свет – это звезды. Вот тот самый Ири или Млечный Путь – это место, это обитель душ умерших. По-русски слово «костер» означает еще и поленницу, сложенную вот горкой дрова. То же самое слово «костра» в польском означает то же самое – поленница. Священный костер либо загорался от удара молнии и грома, и поэтому назывался громадой, либо его зажигали с помощью обряда кресения, вот откуда слово «крест», когда кресили, скрещивали две палочки – и вот этим трением этих двух палочек, отсюда представление о волшебных палочках во всех индоевропейских, можно сказать, сказках осталось. Вот это был источник огня, его называли «свят-огонь». Это символ возрождения огня и возрождения жизни, чрезвычайно емкий, глубокий. То есть огонь кресили, воскрешали. Надо сказать, что я потом сейчас покажу это. Древнейшая диаграмма вот этого, диаграмма жизни – осталось в русской букве «Ж», «Живете», которую наши вот апостолы-просветители Кирилл и Мефодий не внесли в алфавит. Это было добавлено потом, как чрезвычайно значимая идеограмма жизни. Сейчас вот я просто не буду показывать пока, вот, ну, можете представить, вот шестилучевая звезда в круге, очень известный знак. Он известен не только в русском народном искусстве, и в резьбе, и в вышивках, и на храмах где-то был, и в иконах. Он известен очень широко и в Польше, и в Южной Германии. Я сам видел его и в Швейцарии, и во Франции. Вот. Несомненно, дальше был в Италии, наверняка, я там просто не видел, но в альбомах это есть. Это знак света, светящий во все стороны, Вот. И одновременно это знак огня священного, такое изображение, диаграмма костра, окруженного некой такой вот границей, и снежинки. Вот то, что является источником света, все вот воплощается в этом знаке. Он назывался громовик, и сейчас, может быть, еще осталось у каких-то людей, или спас. То есть то, что спасает, сохраняет от огня, от удара молнии деревянное строение, избу или храм. Самое интересное, что это слово, корень крес, находится в родстве, это совершенно доказано, с другим словом крас. Этот корень крас входит в слова красивый, красота, красоваться и так далее. Таким образом, вот эта система представлений, например, красная там, девица, красная горка, красное солнце, это то, что способно возрождаться, и то, что несет жизнь. Не случайно красной не называли даже красивую женщину, только девицу. Почему? Потому что она призвана к тому, чтобы родить, продолжить жизнь. Вот. Надо сказать, что вот именно вот эта основа стала естественным истоком древнерусской эстетики. Красиво то, что рождает жизнь. Это называлось красивым. Красное яйцо, например, как символ пасхального возрождения жизни, или кровь, которая является субстанцией жизни. Надо сказать, что во время летнего солнцеворота костер священный уподобляли солнцу, его кресили, и таким образом солнце начинало новый круг над землей. И вот таким образом Новый год приходился на летнее солнцестояние поначалу, а потом только был перенесен на весенний Новый год, на время весеннего равноденствия. Но это уже календарное понятие, которое я сейчас не буду затрагивать, хотя они чрезвычайно важны. Важно другое, что сам по себе священный костер получил объемную форму. Объемная форма называлась, уподоблялась куполу позолоченному. И вот этот прообраз вот этой формы, он был связан с понятием купол. Ну, этимологи, языковеды говорят, что слово купол заимствовано от итальянского купола, то есть внутренняя часть свода. Такое слово возникло, очевидно, в эпоху Ивана III и Василия III, когда итальянские мастера стали работать в Кремле. И потом в окрестных каких-то еще царских усадьбах. На самом-то деле это неверное толкование, потому что слово «купола» – это на самом деле метатеза слова «купала», запрещенного к тому времени таким строгим церковным запретом, потому что это было представление о языческом, как считали, божестве. Но слово «купала» связано с таким понятием, как «купель», и с итальянским, средневековым латинским словом «купелла». «Купелла» означало «тигль». То есть вот это вот представление о том, что все-таки вот эта форма связана с огнем, она сохранилась. Поэтому все формы, которые называются сейчас до сих пор очень небрежно и неточно, ну, луковичными, например, луковичный купол, или, скажем, лемеховое покрытие, связанное тоже с лемехом, с землей, это все так называемое хтоническая топика, то есть земная, которая заняла место уранической, то есть небесной. Все это сведено совершенно к другим началам. Килевидные закомары, вы знаете, такие вот огневидные, пламевидные. Почему киль корабля? Это тоже совершенно нелепое такое определение. Или бочка, бочковая крыша, покрытие бочковое. Вот. Все это возникло, как я понимаю, уже в новое время, после Петра, когда первые, ну, скажем, люди, анализирующие вот эти формы, называли их просто произвольно, как им казалось, по внешнему подобию, не вдумываясь в смысл. А в смысл вдуматься, несомненно, нужно. Для того, чтобы понять уникальность, неповторимость русской культуры, независимо от Византии, надо понять, что вот эти формы в Византии отсутствовали. Вот этот золотой, золоченый купол, не гемисфера, то есть полусфера, которая характерна для византийского купола, а вот такой вот именно, как в русских церквях, вот такой костровидный купол, увенчанный крестом. Такие же пламевидные арки, входы в церковь или наличники окон, или царских дверей в иконостась, вот эти проемы, они все завершались такими пламевидными мотивами. То есть здесь, конечно, все это можно уподобить пламенеющей готике каменной, только этот момент сходства, ну, как-то не учитывается. А в сущности можно сказать, что русское зодчество 15-16 веков до реформ Никона, до вот, запретов на вот, возведение таких церквей и в камне, и в дереве, это настоящая русская готика, вот, пламенеющая готика. Интересно, что эта пламенеющая готика связана с образом горения. горение в вере. И вот представляете, люди, которые понимали язык пластических церквей и того, что внутри, они входили в храм, как в костер. И их, они лишались вот этой мирской плоти, они как будто сгорали вот в этом незримом костре веры, оставаясь, тем не менее, целыми. Это вот такая купина неопалимая. Вот что такое церковь в средневековом понимании. Нет, например, в Византии такого понятия, как высокий иконостас, очень часто позолоченный, который представляет собой такую золотую стену, преграду между алтарем и трапезной храма. Как вы знаете, иконостасы на Балканах, в Греции, они одноярусные, чисто такие символические. И еще, конечно, очень важной деталью является шатер, вот, которого нет как элемента архитектуры нигде, кроме как деревянное зодчество на севере, каменное подобие, появившееся в XVI веке, нет, простите, в начале 15-го, да, вот, при итальянских строителях. И такие же существуют в Карпатах, это гуцульская культура русинов, она очень напоминает культуру русского севера. Нужно сказать, что в течение тысячелетнего существования русского искусства несколько раз менялись парадигмы его развития. Первый раз во время крещения в X веке, потом во время раскола в середине XVII, затем с начала XVIII века, после петровских реформ, и, наконец, четвертый раз – это в начале XX века, после революции, вот этих всех переворотов, связанных со многими катаклизмами и изменениями и в научном мировоззрении, и в эстетическом, и в социальном устройстве. И, тем не менее, эти колоссальнейшие потрясения сохранили костяк культуры, вот эти архетипы культуры прежними. К ним относится такая вот очень важная особенность, как аскетизм. Что это означает? Это означает отказ от изобразительности, от попыток изобразить неизобразимое. В средневековую эпоху вот этот аскетизм выразился в языке очень лаконичном, условном языке иконы. Все вместе иконы, вот тут глава этой книги посвящена этому феномену, формировали некую иконосферу культуры, то есть ее такой идеальный прообраз, замкнутую культуру, замкнутой сферы, в которой находится цивилизация, и человеческая душа, и человеческая жизнь проходит вот в этом окружении иконных прообразов. Они охватывают все, как на иконах Софии, где вот есть эти софийные круги, вы представляете, о чем я говорю. Вот. К тому же добавлялось такие важные понятия, пришедшие из древности, как светоносность и огромный простор. Вот эти слово «простор», кстати, на санскрите «прастри», «прастри», это как раз про то же самое, это тоже древнее слово. Разумеется, почитание символики огня, связанное с символикой жизни. И вот этот набор, скажем так, архетипов неизменных, он привел к поразительному явлению. Когда в начале 20-го столетия было прервано влияние Византии и европейского искусства на русское, в недрах русского авангарда, он от всего от этого отказался. В нем вдруг всплыли формы совершенно непредставимые. Он перешел к абстрактному языку, такому, который был характерен для языка знаков еще до христианской эпохи. Поэтому меня не удивляет, что абстрактная живопись, или живопись условная, как у Малевича, например, или там лучизм у Ларионова, возникла именно в России, потом просто распространилась с успехом на Запад. Интересно и другое, что мистика бесконечности, она, конечно, была свойственна для эстетики Малевича, хотя по-другому истолкована. Совсем не так, как это истолковывал древнее архаическое сознание. Там все было подчинено понятию свет, а тут понятию тьмы. Вот. Если следовать дальше, то, может быть, вы знаете, был такой Владимир Стерлигов с его школы ленинградской подпольной живописи. У него была такая идея купольно-чашечных форм, то есть сущностью формы купола, которая соответствует чаше. Вот как бы чаша и купол, соединяясь, образуют сферу. Это напоминает сферическое пространство Кузьмы Петрова-Водкина. Ну и дальше уже в эпоху андеграунда, вот о чем мы говорили вчера, опять пришла вот эта идея свечения у Кузьмина или у Фролова, у Стерлиговой. Таким образом, замкнулся какой-то большой круг. Ну и чтобы вот расшифровать и понять вот эти смыслы, о которых сейчас я буду говорить, мне пришлось прибегнуть к методу художественной герменевтики, то есть истолкования смыслов. В чем он заключается? В погружении медленном в этот культурный пласт, чтобы разомкнулся этот замкнутый герменевтический круг, когда частное объясняется целым, а целое объясняется частностью. И чтобы разомкнуть его, нужно соединить интуицию и эрудицию. То есть как можно больше проникнуться материалом и как можно больше, как можно чаще попытаться осмыслить неосмысленную форму, которую сразу осмыслить невозможно. Вот что не сделали, кстати, наша искусствоведческая наука в 18-19 веке. Вот поэтому назвала вот эти формы, крайне важные, сакральные формы, вот так произвольно и неубедительно. Ну и, наконец, конечно, процесс интерпретации, истолкования, он неостановим. Те вот выводы, к которым я пришел, разумеется, они нуждаются в развитии, в уточнении. Ну а сама по себе вот эта книга для меня превратилась в некий такой искусствоведически захватывающий роман. Я настолько погрузился вот в ее написание, что понял, что вот надо найти язык для описания. Я отверг, в общем, такой наукообразный язык, вот эти устоявшиеся в науке мертвые термины. Вот, и поэтому получилось такое хоть искусствоведческое произведение, но произведение, я бы сказал, на стыке языка, эссе, вот, и такого скрупулезного, очень логически выстроенного исследования. Ну и как понять, что вот художники пытались выразить то, что им нельзя было выразить словами? Они дополняли язык литературы, язык слова. И это очень важное дополнение. Но все вот эти поэты, писатели, которых я тоже здесь упоминаю в этой книге, которые думали о мироздании, и художники, творцы, они их всех объединяло одно. Они все жили под этим бесконечным небом.